Найти Дзито Дзо. От интервьюера. Что-то в стихотворении, написанном на фотокарточке Дзито Дзо, преследовало меня неотступно. Несколько раз за ночь я проснулся в доме, где остановился, и всякий раз в моей голове возникала одна и та же картина. Неподвижное озеро в стране неподвижных озер и яркое солнце над головой. И ни звука. Вообще. Невозможность каких бы то ни было звуков. Вот что чувствовал я в том молчании, которое обуяло мою жену, в том самом молчании, которое, как я тогда думал, погубило мое счастье, в том молчании, которое сделалось началом долгого пути, приведшего меня сюда, в Японию, для расследования дела Оды Сотоцу. В этом молчании я ощущал и его молчание. И потому я сказал себе: вот в чем соль. Если это загадка, то самое загадочное, что в ней есть, — роль Дзито Дзо. Какие, собственно, отношения связывали ее с Сотоцу? Зачем она приходила туда, в его камеру? Почему ее, если это действительно была Дзито Дзо, допускали туда снова и снова, столько раз? Я сказал себе: ты должен найти Дзито Дзо, и ты должен, если сумеешь ее найти, доказать ей, что ты в силах понять такие вещи, что ты понимаешь это молчание, даже если ради этого тебе придется сказать ей вслух то, о чем ты не говорил никому. Ты должен вытянуть из нее то, о чем она не говорила никому. Возможно, в этом что-то обнаружится, что-то, что придает смысл всем этим случаям молчания. Молчанию твоей жены, молчанию Оды Сотоцу, всей этой бессмысленной, как кажется со стороны, жизненной канители. День за днем, и нет никого, кто мог бы приказать, чтобы канитель отменили. И я начал искать Дзито Дзо везде, где ее только можно было бы найти. От интервьюера. Вначале я искал ее в документах, имеющихся в публичном доступе. В телефонных книгах, реестре имущества, реестре сделок с недвижимостью, реестре свидетельства о праве собственности. И ровно ничего не нашел. Напрашивалось предположение, что она взяла да и поменяла имя, вот так запросто. Собственно, для этого у нее были все резоны. Дзиро понятия не имел, где она может находиться. Полагал, что нет необходимости ее разыскивать. Я нанял частного детектива, у кого-то наподобие частного детектива. И все зря. Полагаю, этот человек даже из своего офиса ни разу не вышел. У меня появилось чувство, что никогда ничего не получится. Когда-то я читал одну книгу. Книгу об австрийском охотнике. «Все хитрости следопытства». В детские годы, а в котором именно году, не припомню, я набрел на эту книгу в детском отделе библиотеки, в которой ее поставили. Ну, поставили, возможно, из-за дурацкого названия. Предполагаю, библиотекарь поместил ее в этот отдел, сочтя, что книга эта не для взрослых. На самом деле она была написана очень вычурным и манерным английским языком. Ее автор, британский егерь, знал, когда был еще молод, героя книги лично. Возможно, я единственный, кто хоть раз в той конкретной библиотеке раскрыл эту книгу. Последнюю уж точно, потому что я ее украл и спрятал у брата под кроватью, засунув за дульцимер и коллекцию прорванных тамбуринов. Где она теперь, не могу сказать. Кажется, наш дом снесли вскоре после того, как мы из него съехали. В любом случае, книга была просто чудо. В ней рассказывается история героя. Детство в бедной австрийской деревне, мечта приносить людям пользу, обнаружение в себе особого дара, карьера. Он вырос до должности старшего егеря, которую занимал то в одном, то в другом роскошном австрийском поместье. Но в чем был его особый дар? Он умел отыскивать все, что угодно, практически все. Этот человек, Юрген Холлер, каким-то образом изобрел сам для себя систему, которая обеспечила ему экстраординарную эффективность в тех нескольких областях бытия, где почти все люди, если и стараются преуспеть, то в полсилы. Розыски. Вот в чем преимущественно проявлялся его талант. Когда я сидел во дворе в вышеупомянутой усадьбе, усадьбе бабочек, тех, о которых мне рассказывали, и тех, в которых я верил, еще когда они не появлялись, ко мне внезапно вернулось воспоминание о Йоргене Холлере и всех хитростях следопытства. В детстве я одолел эту книгу с огромным трудом, и, возможно, именно эти упорные усилия так крепко врезали текст в мою память. Так или иначе, поглядите-ка на меня. В японском саду размышляю об австрийском охотнике, жившем в XIX веке. Вот до каких идей меня довело отчаяние. Юрген Холлер, как можно теперь сообщить, а я сейчас просто из любезности делюсь его секретом с вами, умел находить вещи просто силой того, что не желал высматривать их вокруг. В этом и состоит суть книги про него. У него был очень дотошный метод вычленения и классификации всех предметов, которые он находил на определенном участке, как бы велик или мал ни был участок, как бы велики или малы ни были предметы. Сколько бы ни длился розыск, долго или недолго, сколько бы ни было предметов, много или мало, Холлер не отклонялся от своего принципа. Итак, вообразите, вас просят найти ложку. Вы входите в комнату и начинаете с одной стороны комнаты. Вначале вы видите что-то типа низкой длинной кушетки с множеством подушек и приставным столиком, которая тянется вдоль стены. «Это не ложка», — говорите вы себе. Затем вы пересекаете широкое, покатое, закругленное пространство комнаты. Идете вначале вперед, затем назад, и приближаетесь к дальней стороне комнаты, где над длинным, плоским участком комнаты видите что-то вроде встроенной кухни. «Вот где можно найти ложки», — думаете вы. Вначале вы приподнимаете одну вещь, потом другую. «Это не ложка, и это не ложка», — говорите вы. Но Юрген, будь он вместе с вами, рассматривал бы каждую вещь поочередно и спрашивал бы, что это такое. Он посмотрел бы на кушетку, освободил бы ее от подушек и понял бы, что она изящная ложкообразной формы. «Может быть, это ложка, которую я ищу?» Он подметил бы странную ложкообразность комнаты, в которой находился, и, вполне возможно, опознал бы в ней искомую ложку. Он не позволял, чтобы сформулированные до него классы предметов, существовавших вокруг него в мире, подставляли подножки его взгляду и становились помехами для его открытий. Потому-то, когда однажды пропал сын его господина, именно Юрген нашел мальчика, спрятанного в захолустье, замаскированного под девочку. Она в скромном деревенском домике пряла пряжу, пряла не понарошку, сидя за прялкой. Когда пропал любимый конь, Юрген обнаружил, что одно семейство, которое всегда просило милостыню на рыночной площади, загадочно отсутствовало вместо того, чтобы по своему обыкновению клянчить корочку хлеба. Он пошел на рыночную площадь и спросил себя, что здесь есть, а чего нет. Он не спрашивал, где конь. Итак, как случается со многими уроками, мы усваиваем их, забываем, а потом вынуждены усваивать по второму разу. Пробил час, когда я был обязан восстановить свое самообладание, сделавшись холлеровцем, человеком, который что-то находит в силу того, что видит то, что вообще есть вокруг. Итак, после 2 месяцев бесплодных поисков я забросил поиски. Буду проводить время, изучая расшифровки допросов Оды Сототсу. Буду переписываться с его братом Дзиро. Буду собирать материалы и делать заметки. Буду старательно, насколько это в моих силах, готовить к печати куски этой книги, вот этой самой книги. А также, что, пожалуй, самое важное, буду бродить по району, где Дзито Дзоо когда-то видели в последний раз, и буду смотреть на все, что увижу. Буду задаваться вопросом, что это такое, вопросом о том, что вижу. И так случилось, что спустя месяц размышлений и отсеивания информации я вышел из одного магазина на одной улице, на улице, по которой, должен вам сказать, ходил частенько. Передо мной стояла она. Я узнал ее по фотографиям, которые видел раньше. Она стояла на тротуаре, было это примерно в 3 часа пополудни. Она держала в руке изношенную матерчатую сумку и смотрела на клочок бумаги. «Вот это вон там», — подумал я. 20 лет жизни, наросшие слоями на женщину, которую знал Сотоцу, на женщину, которую я видел на фотографиях. Вот так она должна выглядеть. Именно так она и выглядела бы сейчас. Я, никогда в жизни не видавший эту постаревшую Дзо, не мог ее высматривать. Но когда я созрел для того, чтобы при высматривании опознавать, что такое передо мной, я вдруг ее отыскал. «Дзо?» — сказал я. «Дзито Дзо?» Сбивчиво разъяснил, каковы мои намерения. В ее глазах была враждебность, в лучшем случае замешательство и недоверие. Но в то же время она производила впечатление человека, с которым редко разговаривают другие люди. Спустя некоторое время я настолько завоевал ее доверие, что она забросила свои дела, и мы пошли к ней домой поговорить. Вид у нее был такой, ну, если описать коротко, будто она находилась в трудной жизненной ситуации. «С кем вы заговорили?» — спрашивала она вновь и вновь. «С кем?»